Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Олег Бірка, наш герой цієї передачі, загартовані. Олег, скажи, ти приїхав в мирний Київ після демобілізації. Ти рівно рік відслужив в 44-й бригаді. Ти пішов добровольцем, ти сам донецький.
Я вернувся, у мене був такий період в житті, да, що я 4 дні був на вокзалі, на мене ніхто не обращав внимання, я був по формі, і все. Обідно було, да, що всі кричали «Слава Україні!». Ну, це ізначальний путь любого чоловіка, я так вважаю, навіть Донецьк. Не можна так, що ти приїхав, і одразу вот тобі квартира, привілеї. Звісно, треба і ставатися на учет, все. І після цього, звісно, чого-то отталкиватися. По-любому, потрібна почва.
Ну, які очікування були у тебе, коли ти вернувся?
У мене не було таких очікувань, щоб от меня светят как героя. Нет, ну я просто думал, что немного в нашей стране поменяется. Кстати, у нас меняется, да, но постепенно, но меняется.
Сьогодні ми розбираємо тему про ставлення до себе, суспільства та війни, але будемо розбирати її з гумором та іронією.
Да.
Правильно?
Да.
А нам допоможуть і підтримують нашого героя Олега, експерт, який є водночас і військовий капелан, і військовий психолог Валерій Алимов. Вітаємо вас.
Вітаємо всіх слухачів.
У нас також є психолог Юлія Загарницька. Отже, ваша задача сьогодні коментувати і підтримувати, так, слушними порадами, рекомендаціями. Можливо, Олег почує від вас слушні зерна, так, і візьме для себе вашу мудрість. Або вам дасть також якісь певні інструменти. Тож, обмінюємось. Отже, ми переходимо до Олега, і хотілося б дізнатися, як твоє дитинство проходило?
Там сирота. Я учился в городе Маринка, где сейчас печально, конечно, происходят боевые действия. Я учился там в школе-интернат. У меня детство было хорошее. Меня школа научила, как выживать в жизни, не падать духом. Конечно, у меня было, как у всех ребят, футбол, как было, купались на речке, футбол.
Ты сказал классную штуку такую, что тебе интернат научил выживать. А когда твои власні битвы начались?
Ой, ну, мои битвы начались, наверное, это уже после окончания школы. Это я в Горловке учился, в 35-м лицее, сейчас он называется лицей. Тогда назывался протехучилище. Я знал, я выбрал себе профессию, что я буду сварщиком. Это не обсуждалось. Как бы я хотел быть летчиком. Я хотел поступить в Харьковский авиационный институт. Я пошел сварщиком. Вот так.
Я звернусь зараз до пана Валерія. Я знаю, що ви штурман. Ви розумієте мрію Олега, чому він хотів, але пішов на зварювальника. І як ви, власне, відкоментуєте як військовий психолог?
Я думаю, що дуже хороша взагалі мечта о небі, о, скажімо так, воєнній кар'єрі, о золотих погонах. Я думаю, це хороша мечта, мабуть, вражається в серцях багатьох ребят, мальчиков. Вот, но, наверное, Олег где-то внутри чуть-чуть или недорассчитывал свои силы, или примерно понял свои возможности, поэтому, к сожалению, пожертвовал своей мечтой на практичный подход к жизни, да, скорее всего,
да,
так,
да,
а бы
произошло
выжили,
в жизни.
Выходит.
Да, я думаю, что, ну, это моя мысль такая, ну, наверное, Олег все-таки пытался более трезво оценить свои возможности, поэтому он уже пошел более по практическому.
Да, сварщик. Я знал, что какой бы век ни был, допустим, 20-й, 21-й век, 25-й, строительство, оно как было, оно и будет. Мы будем все равно развивать города, мы будем все равно строить. Просто будут меняться технологии.
Ну и, к сожалению, я как бы из своей истории офицерского пути вспоминаю, уже начиная с 92-го, 94-го года в Украине, с таким, может быть, тяжелым чувством мы видели, как умирает авиация. Умирает наша ВВС, умирает наша техника, замирают наши аэродромы, поэтому, ну, можно было бы, конечно, закончить Олегу авиационное училище, институт, но, к сожалению, наверное, такой серьезной авиационной практики на то время было трудно.
Так что, Олеже, не сумувати. Дійсно, зварювання завжди допоможе, так ви стоїте? А от ти вивчився і далі одразу пішов на роботу, влаштувався і за фахом?
Ні, це був довгий путь. Я приїхав в Тельмановський район, я, це під Маріуполем. Зараз, кстати, теж печально там.
Это же оккупированная территория.
Да, оккупированная территория. С Горловки пришел, мне дали вот сельскому главе документы. Там какие-то мне деньги, там 620 гривен, ну, как подъемные на тот момент. Ну, хоть что-то, да. Вот, и мне передали документы, как не хочу сказать, вот как вечер. Я хочу сказать просто, ну, вот пришли, как из рук в руки дали. Типа, вот мы отдали, мы за него больше не отвечаем, отвечаете вы. Потом я начал на квартиру подавать, как сирота. Ну, квартиру мне никто не дал, как бы. И там был такой совхозный домик маленький. У меня там жили братья. У меня, конечно, печальная история вообще с братьями.
Это родные браты?
Да, родные браты. И я с ними пожил какой-то момент, а потом взял сам себя за шиворот и сказал, нет, Леш, ты здесь не останешься. Ты достоин чего-то большего, иди на большее. И потом я в Мариуполе работал на Азовмаше, сварщиком на заводе. Немного попрактиковался и переехал в Донецк. И в Донецке я уже устроился на сварщиком на очень хорошую фирму. Не буду говорить, какую, да, делать рекламу.
Добре, не будемо робити рекламу, так. Скажи, далі що відбулося? Я трішечки знаю просто, що ж відбулося у нього за подарунок на день народження.
О, да, подарок був взагалі нехороший. Да, це я був на роботі. Я не знаю, як мені взагалі, ну, як Бог мене так зберег, тому що у мене дуже сильно на біржу. Я от в цьому плані. Тому що у мене заболів напарник, сварщик, і мене попросили замість нього вийти. Це було 2 години ночі, і в мене попали сепаратисти в п'ятиэтажку. Скажем так, ну, люди, які розділяють. Правильно? Ну, це сепаратизм. Нельзя разделять никогда в жизни ничего. Мне уже начальник цеха дал 200 гривен на такси, говорит, поезжай. Я приехал, и тут все. Все говорит, на свободу.
Тобто в той момент, бежать. Це коли сталося? Дата?
Да, да, я, дата. Був, я був на роботі, я подмінив чоловіка.
Так, так, а дата сама, коли?
Это где-то микрорайон Тексільщик. Это все знают.
Коли сталося?
Это в 2014 году.
Это березень місяць?
Да, это уже март, это когда уже зашли войска наши. Мы 23 марта мы держали украинский прапор на Майдане, на площади Ленина, сейчас, да, она называется.
О, тобто да. Ти ще такий патріотом.
Да, я всегда был патріотом. Да, я всегда был патріотом.
Як формувався так твій?
Ну, мой патріотизм, во-первых, я в школе очень увлекался историей Украины. У меня даже экзамены я сдал на пятерку. Я очень любил историю Украины, я очень переживался, так как Украина создавалась как держава. Не знаю, вот с детства у меня такое чувство патриота. У меня трезуб не на футболке, он у меня в сердце. И я рад, что он у меня в сердце. Мы меняем правительство, мы меняем города, но мы не меняем свою землю, потому что у нас одна земля. Я здесь рос, я здесь вырос, и я рад, что я украинец.
А твои оточення, твои друзья також підтримували?
Нет, у меня многих друзей, которые не підтримували не за того, там, вот, что страна Украина, а за того. Большинство, я вам скажу, за чего война у нас происходит, почему люди начали
цікаво, почему-то,
да, начали разделять Украину. Мне когда задали такой вопрос, ну ты же сирота. Тебе ж не дали ні квартиру, там, ні це саме. От за що ти там будеш погибати? А я говорю, я не вибираю страну, я не вибираю, не треба вибирати страну. Ведь у нас земля одна. У нас історія на цій землі відбувалася. У нас відбувалася, там, як під Полтавою, там, битва зі шведами, у нас взяти Голодомор навіть в Україні. Люди не задумуються, там, з Донецька, там, з Луганської області, да, я сам дончанин. Большинство жертв в Україні Голодомора пострадали в наших областях. И так. Это было все происходило при коммунизме, это происходило при... Я не понимаю, почему людям всегда вбивали в головы. Вот у нас не надо выбирать себе вождя.
Юля, психолог, хочу комментировать, оскільки вона якраз покоління, да,
мы одному... Хотела, наоборот, задать вопрос. Олег, а были ли у тебя какие-то люди, ну, вот, может быть, с интерната или в училище, или, ну, вот, во время твоей, ну, такой юности, становления, которые ты мог бы сказать, что повлияли на тебя, на твое формирование как личности? Были ли у тебя какие-то такие авторитеты и именно конкретные люди, которые сыграли в твоей жизни, ну, очень важную роль, которая потом привела тебя к, ну, к такому дальнейшему личностному росту?
Отвечу на этот вопрос, как бы и были друзья, и есть друзья, и я не знаю, как у них сложилось вообще, ну, как бы сейчас жить, потому что мы очень давно не общаемся, мы как расходились, кто в Донецке остался учиться, кто в Димитров уехал, кто уехал.
Але авторитеты были, да, такие?
Это могут быть не обязательно друзья, например, у меня в жизни моя учительница.
Авторитеты были, авторитет, ну как авторитет, ну это школа-интернат, давайте начнем с того, что это дети-сироты. Дети, как можно сказать, немного беспризорники, при том, в то время, когда я учился, не было такого финансировать детским домам. Конечно, у нас был такой человек, который, да, там, смотрел за всеми, как бы. Но я еще в детстве был такой школьник. Я, У меня было всегда свое мнение. Я никогда не боялся его высказывать. Если я прав в этой ситуации, я буду спорить с человеком до конца. Потому что, если вот я не докажу, что я прав, когда я не прав, я всегда приду и извинюсь. Для меня как-то нет, для меня не стыдно извиниться перед человеком, если я не прав. Ну, я такой упертый, я всегда, вот моя позиція, все, вона так і повинна бути, оставатися.
Давайте поговоримо, пане Валерію, за тверду позицію, да, яка формувалася. Олег не пішов за своїми друзями, наприклад.
За авторитетним мнінням общества і авторитетним мнінням якоїсь віддільної лічності.
Або певної групи.
Я думаю, что это какой-то, может, все-таки такой уникальный путь Олега. На этом пути, скорее всего, он осмысливал свои ценности внутренние, наблюдал за обществом, в котором он находился, за тенденциями перемен, которые происходили в то время в Украине. И я думаю, что, наверное, это где-то внутренний голос, скажем, вот...
Ідентифікація, можливо,
може бути. Я би так сказав, що є все-таки соціальна осознаність, є історизм, через який ми всі проходимо. І він, мабуть, скажем, таким язиком виразиться, він дитя свого часу. Тобто, час його підготувало к сьогоднішньому дню. І він вже був сформирован внутрі патріотично, він був сформирован внутрі к этому времени як чоловік, як мужчина, для того, щоб прийняти этот вызов, який прийшов сьогодні. Сьогодні в Україну, в общество України. Він був вот это дитя, которое взращивалось, скажем, вот для сегодняшнего современного времени. Вот почему оно внутри нём формировалось.
Я так розумію, що він сам себе взращував?
В какой-то степени, да.
В какой-то степени, да. Я думаю, каждый человек сам себя растит. Я вырос правильно, я считаю, что я рос правильно. Да, я, может, в жизни сделал какие-то ошибки неправильные. Ну, ти після війни об этом задумуєшся, що ти жив неправильно, ти от хочеш.
Отже, війна вже покотилася Донецьком, так? А вже зайшли, як ти кажеш, 24 березня. І що ти зробив? Хати немає?
Ну як, да. Я прив'язав документи скотчем к ноге. Кстати, делайте так, не делайте так. Меня остановили на блокпосту, да, чеченцы, если ваши документы, я говорю, у меня их нет. Хотя я их привязал, я у него спросил, кто ты? Я ему даже в глаза влил, кто ты? Что ты здесь делаешь? У них были оранжево-черные ленточки, ну, понятно, что...
Колорадские,
да, как их называют, ну, хотя даже сепаратисты, господа наши сепаратисты, да, они даже не понимают, почему она пошла, эта ленточка, потому что это Георгий Победоносец. Я не думаю, что это символика даже, они вообще не достойны этой символики, я так считаю, потому что у моего деда, он воевал за Севастополь, у него две медали с такой символикой, и мне дед всегда говорил, Леш, сынку, він розмовляв українською. Він каже, я ніколи ніколи не стеснявся. Він говорить, запомни, де би ти не жив, як би ти не жив, запомни, ти українець, ти нація. Вот это его были последние слова.
А чему так цікаво діти, тобі ось внушало?
Вот я думаю, мы как раз начинаем уже слышать о той личности, которая все-таки начала выкладывать фундамент, и на основании которого он дальше ложил свои кирпичики.
Да, потому что мне дедушка говорил, мы с пацанами от Севастополя обороняли, и у нас были и грузины, и поляки, и... Но я никогда не стеснялся, что я разговариваю на украинском, я всегда гордо говорил, что я украинец. Вот, и все. И говорит, меня ребята понимали, все понимали прекрасно. И мне дед так я говорил, что не стесняйся, что ты украинец. Это твоя земля. Ты здесь хозяин. Ты сделаешь сам свою страну. Вот, наверное,
Думаю, мы очевидно слышим о том, что есть личность в его жизни, которая начала вот этот выстраивать внутренний вектор ценностей, которые он дальше вот принимал, отсеивал, скажем, самое важное для себя. И я думаю, что здесь еще все-таки нужно отдать роль, что голос крови, который в нем, он тоже его побуждал занимать такую более глубокую, осознанную, четкую национальную позицию.
Я еще хочу добавить, что очень приятно видеть, когда внешние сложные обстоятельства, иногда такие негативные обстоятельства, все-таки не озлобляют человека. Это...
До речі, да, де ти навчився такій самоіронії і такому позитиву?
Ой,
Давай,
дивись. Смотря на так, на свою жизнь, вообще такой позитив, я понял, что не надо ходить, как нас люди, они все плачут. Блин, у меня там что-то не получается.
Ну, давай не будем плакати, давай не будем повторять.
А я ж такого, знаешь, я вообще... Я с проблемами всегда, я никогда не загружаюсь. Вот я всегда на позитиве. Потому что нам даны проблемы, чтобы их решать. Ну, и не было бы проблем, было бы скучно жить, но нормально.
Отже, тобі не скучне життя, значить ти пройшов блокпост, да, а твої документи вони не знайшли, да?
Ні, да, вони не знайшли.
І далі твої кроки, де ти пішов далі?
Далі я прийшов на український блокпост. Чесно, ночі не пам'ятаю, мене пацани посадили на БМПшку. Кстати, спасибо парням, якщо мене слышать, і не пам'ятаю, яка та бригада була, по-моєму, це була 80-ка. Ну, спасибо большое пацанам, конечно, они...
Где ты переходил?
За Донецк, вот и Еленовка, в сторону Еленовки, вот это уже куда, уже Волноваха, уже туда, короче, да, и в ту сторону. Я, слава богу, я добрался автостопом до Харькова, и с Харькова я уже взял бесплатный билет, на тот момент государство говорит, переселенцам бесплатные билеты, конечно, слава богу, хоть в этом что-то позитивное. Да, и мне дали бесплатный билет, я приехал в Киев и сразу пошел в военкомат. Говорю, где у вас ближайший военкомат? Они говорят, Каравая Удача, это Соломенский район. Потому что я как переселенец, я жил на вокзале. Как бы, тогда не было ни волонтеров, да, серьезно, не было ни волонтеров, очень было, не было ни денег. Я понимал, что очень тяжело, когда нет денег. И все равно мы не падали духом.
Хотя тут Феникс.
Да, хотя, ну, были там страхи, конечно, мысли разные, вот, допустим, не хочу, конечно, сталкиваться там. Их надо все равно было где-то взять. А когда у тебя нет документов, когда у тебя только свидетельство о рождении, когда вся твоя практически жизнь, она сгорела, ну, все равно ты строишь новую жизнь, ты строишь будущую жизнь, ты строишь.
И ты из вокзала то пішов якраз в військомат.
Да,
и
товарищу дальше? Полковнику Асанову хочу передать пламенный привет. Молодец, конечно. Ну да, и мне за сутки как бы я прошел, я доброволец, у меня четко поставил вопрос, тебе это надо? Я говорю, да, мне это надо.
Я как, почему, до речи, да, тобі це треба було?
Ну, как нормальный, как нормальный, как, я не говорю, что потребует. Может кто-то боится взять автомат, может у кого-то там семья, ну...
У тебя был досвід, ты служил в армии?
Конечно, да. Я давал присягу на верность Украине. На заряд в армии, если ты даешь присягу, она как мама, ты ее уже не меняешь. Ту страну, в которой ты даешь присягу. Наверное, это
и
тоже сыграло.
И ты опинився якраз в 44-й, да?
Да, мы ее начали только... Как я опинився? Я пришел в военкомат, через сутки я уже поехал, я был уже на полигоне в Яворіві, в Львовской области. Кстати, я хочу сказать всем нашим дончанам з Луганська людей, що там не їдять людей, там не п'ють кров.
Да, він живий, да.
Я сам лично був у Львові. Мене так напоїли кавою, що я попробував все сорта кави. Кстати, бесплатно. Да, мне увидели нашивку Донецк на военной форме, и они говорят, хлопець, а ты из Донецка, ты захищаешь? Для них просто было немного дико.
Ну, звісно, це взагалі у нас в суспільстві панувала думка, що мало-мало.
Да, мало-мало людей. Я напілися кави, серйозно. А вони, я говорю, да на тебе деньги. Говорят, не надо деньги, все, это все бесплатно, все, хлопець. Ну, хорошие люди, отличные люди. У меня и комбат сам со Львова, и очень хорошие люди.
О, так, а як складывалось відносини в бригаді?
Ой, мені хорошо слажувалося, мені ніхто ніколи в житті не поприкнув, що я з Донецька. Ну, я такий, що пацан такий бойовий, що я сам об'ясню, кому, як жити, да. Вот. У мене, кстати, не знаю, не хочу говорить фамилию нашего полковника, да, ну, потому что нас очень сильно сепаратисты ищут. И про него даже сюжет был по телеканалу «Россия». Но... Да. И как сказать, и он сам с Донецка. Он не с Донецка, он с Луганской области. У меня команда. Он заказывал Суворовское училище Донецкое. Вот. И молодец.
Відносини.
Отличные відносини. У меня відносини были со всеми отлично.
Ты же там так чудив, да? Я куда
знімаюся.
Там похлеще було, да?
Там було похлеще, да.
Як тебе називали? Як тебе називали в бригаді?
Позивною чи як?
Ну так, так.
Да, Біря. Донецький, Біря. Тому що я 140 чоловік, один був Донецьк. Ну, да. Біря.
Так і всі ліпили.
Да, так і ліпили, там Донецький, Біря.
Добре.
Ну, отлічні були відносини, кстати, і парні всі були дружелюбні. Я, наоборот, вважаю, може, тоді вже був якраз розгар війни. Как бы начиналось. Я не говорю это то, я говорю, это война. Вот, когда был разгар войны. И мы как-то наоборот сплочились. Мы стали единым целым. Мы стали вот как единая країна, єдина страна.
Так, це 14-й рік, він надзвичайно сплотив Україну, сплотив з усіх регіонів України. Це позитив, до речі.
Ну, так, це хороший позитив, да, щоб єдналися, щоб в дальнішому ми ніколи в житті не совершали таких ошибок.
До речі, ти телефонуєш своїм побратимам зі Львова?
Так, я дуже общаюсь, сміємося, шутим. Мене приглашають в Раді-Віді, мене приглашають в Карпати, мене приглашають во Львову. Просто, ну, зараз просто є мої проблеми немного, і треба їх тут утрясти, і потім вже їздити в Львов, в Карпати.
Тобто вас...
В Одесу мене приглашають, у мене воно зберіглися,
добре такі?
Так, да, отлічні відносини, до сих пор общаємося, шутим. Я навіть на свадьбі був недавно у сослуживця, клас. Йому навіть тамада не треба було. Я був там як тамада.
А в тебе є підтримка близьких?
Ні, к сожалению, нет, потому что племянница сейчас в Донецке, она врач, дядя сам с Москвы. Меня очень осуждают за то, честно осуждают за то, что как бы я предал. Я не считаю, что я предал, я украинец. Как я предал?
Ты совсем не предал.
Да, Украину украинец. Я не считаю, да. Как это? Украинец украинец. Да, да, и ты предал. Я считаю, я слышу много мнений, да, вот по поводу и сепаратизма, по поводу Украины. Я выслушаю любого мнения человека, я к нему прислушаюсь. Я скажу как бы свое мнение, точку зрения. Человека, ну, нельзя пугать. Я понимаю, что люди, человек, который, ну, как в Библии. Знаете, давайте начнем вот как в Библии, как сын отступил, и папа все равно его принял, да?
Принял.
Да, принял, и он его обнял. Так и мы, ребята, мы вас примем, обнимем, потому что мы единая страна. Я хочу, чтобы она была единая страна.
Ты веришь, что пробачимо?
Да, конечно, я готов, и, конечно, я сам пробачу даже своим Донецка ребятам, которые даже там воевали, погибли на стороне сепаратизма, и я, честно, и приду, и положу даже им цветок. Дело не в войне, ну, просто дело в самом человеке.
Просто, не смысле,
надо, да? Да, не надо. Человек просто отступился, просто, ну, человеку не было у человека такого, у человека в нужный момент, который бы сказал, блин, ну, оно тебе не нужно, вот реально, потому что мы живем в Украине, мы жили мирно, мы получаем зарплату, у нас, понятно, я же еще раз говорю, мы выбираем правительство, но мы не выбираем землю, где мы живем.
Пане Валерію, на фронте вы часто бачили таких позитивчиков?
К сожалению, нет.
Но,
да. Я думаю, что у Олега, наверное, опять же, это сформировано в характере из-за того, что он имеет такой темперамент, он достаточно энергичный, даже, может быть, радиослушателям не видно, как он себя ведет, но нам здесь, да, мы здесь, находясь в студии, мы видим, насколько он эмоционален, насколько он, да, живо реагирует на все, вот, и я думаю, что и темперамент его, и характер, который, скорее всего, закалялся вот этой вот, может быть, непростой жизнью, через которую он проходит, она и создала в нем вот эту реакцию компенсации на добро, компенсации на выживание, компенсации на борьбу за жизнь, и не только за свою, насколько я понимаю, он готов помогать и всем окружающим. Он так настроен. Он настроен с детства не проигрывать, а выигрывать, и причем не один, а вместе с другими. Это его настрой.
Да, у нас иногда такая история. Сидим, тут кроют нас огнем, да, вот из рада, а я все равно сижу и с комбатом говорю, блин, так кушать хочется. Так кушать, говорю, заряли, говорю, чтобы баночку тушеночки все есть. Мне команда говорит, да, нашел о чем подумать. Говорю, ну так и что. Да, вот так. Так что, ну, у нас как бы вся бригада очень позитивных. Это не только я один, но такой позитивный. Да, у нас все такие были позитивные. Мы знали, что мы делаем хорошее дело, мы защищаем. И
у нас, а расскажи про випадок, який ти учудив. Випадок небезпечний, але як ти встановив прапор?
Да, у нас був телеком, у мене є такий Геша, приветик тебе огромне, дружище, да, і ми з Геною пішли на телеком поцепити український прапор. У нас так вогонь запеклих не пече, ми думаємо, ну пусть смотрять, що наша територія.
Це надпис був, да, на прапорі?
Да, у нас...
На жовто-блакитному?
Да, конечно, 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 жовто-блакитному.
Ну, не червоно-чорному,
а на
жовто-блакитному видно було.
Вот, и мы поставили его, и нас начали минометами крыть. Мы сидим с Геной и курим, и нам комбат зайчик, и вы шо там, ну, конечно, с матами, там, блин, ребят, шо вы шо, куда вы полезли, вам жизни не жалко. А мы сидим, курим, говорим, да, Андрюха, нож не достает. Да, так посмеялись, покурили, реально. Кончился миномет, это минут 20, был там обстрел, и мы нормально вышли себе в окопы, сидели, конечно, комбат нам немного мазов правил, но, он говорит, бесполезно, то... Каже, ми мої зайчики.
А цікаво так, да, зайчики звертатися командиром?
Да, он нас сідав, у нас навіть був обстріл, він брав рацію, він... Ну що там, зайчики, вилазимо з нора, каже, все, морковки вже попадали. Все. У нас комбат був сам чоловік настроєння, да. Він ніколи нам не давав чувствувати, от, коли ти в окопі, в замкненому пространстві, да, коли ти розумієш, що ти сидиш на огневій, ти сидиш в полі, нікого, ні душі нет, у вас є тільки ви. І ти розумієш, навіть, нам навіть іноді було таке, да, що і тоді було тяжело з перебоєм, з поставкою їжі, тому що, ну, ми постійно знаходилися якби під обстрілами, і ми все одно шутили, ми все одно розказували анекдоти, ми все одно, ми навіть в футбол грали на Тереконі, так що нічого страшного, хоча ці протісти стояли за кілометр від нас, вони нас бачили навіть в прицел, але ми в футбол грали нормально. Команда на команду. Я вважаю, наоборот, позитив має бути.
Вони в рації не повідомили, хочемо товариський матч.
Ні, якщо б, я, мабуть, думаю, би печально закінчилося для них.
Пане Валерію, допустим гумор на війні?
Я думаю, що не тільки допустим, мабуть, необхідним. Чому? Тому що придає позитивного настроєння, придає більше бажання іменно жити, і навіть негативні обстоятельства, в яких знаходяться військовослужащі, його сприймати все-таки от з точки зрения, ну, созидательно. И я думаю, что тот настрой, который есть у Олега, и то, о чем он говорит по поводу своих и сослуживцев, и командиров, я думаю, это как раз характеристика того, что люди не теряют жизненный настрой. И, конечно, юмор очень нужен.
А, да, и оно просто немного толкает. Как бы, понятно, что каждый человек не железный, у каждого адреналин есть в крови, у каждого он выделяется. Понятно, это обстрел, и понятно, это страшно, когда ты слышишь все пули, реально, когда возле твоей головы пролетает. Ты когда более собираешься, и когда ты сидишь с автоматом, реально, или там с ДШК, ПКШ сидишь, и ты видишь ночью, как будто по тебе уже валило, а твой сослуживец по плечу такой, Леш, слышишь, говорит, я, говорит, он там белочек нарыл, сейчас мы, говорит, их орешки туда принесем. И ты уже как-то ха-ха, и уже как-то, ну, не знаю, да, как-то веселее, ты думаешь, ты понимаешь, что тебе не весело в этот момент, но все равно, как бы, юмор присутствует. Это не говорит, что это твоя там, как бы, защитная, ну, как бы, у тебя внутри боль, а как, знаете, некоторые говорят, там начинается статус в Фейсбуке начитается, и говорят, что
все, типа, все. Да,
маска твоей боли, типа, что улыбка. На самом деле это не так. У меня нету боли внутри. Я ни на кого ее не распространяю. Зачем? Есть такие люди, вот у них на работе там. Вот на них начальство накричало, вот, и они там срываются на другого человека, это все были. Не надо, зачем? Я наоборот, мне вот дали, как сказать, по шапке, знаешь, как комбат в армии, дал по шапке, а я такой все равно с позитивом такой, ладно, Андрюха, я тебя понял. Знаешь, то бишь, надо быть друг другу человечным, надо друг друга уважать, надо друг друга понимать даже и в любой ситуации помочь. И это не говорится о помощи, там, допустим, финансовой, материальной, просто поддержка, просто...
Тобто ты накопичуєш біль.
Но я ее не выливаю наружу.
Я думаю, что ситуация и реакция Олега, она, наверное, все-таки больше свойственна ему, но не является, скажем, таким качеством, которое распространено на всех. Все-таки, наверное, нужно учесть, что война – это не игры в песочнице, да, это очень тяжелое эмоциональное переживание. Вот, и мы люди все равно разные. Одни они экстраверты, они наружу, они выливают свои эмоции там, в шутках, в криках, там, в агрессивном даже поведении и так далее. Есть немало людей, которые имеют, наоборот, все-таки обращенность вовнутрь, и при всех внешних там шутках это может быть все равно внутренняя и в то же время боль, да, и переживание, и внутренняя борьба. Вот. Поэтому нельзя, конечно, однозначно сказать, что вот, ну, все такие там веселые, как Олег, или те, все там не испытывают боль внутреннюю. Я могу сказать, что, наверное, мне кажется, что все-таки большая часть мужчин, которые сегодня, и в том числе женщин, которые сегодня служат в зоне боевых действий, они имеют эту боль внутреннюю. И даже если они где-то, ну, скажем, там шутят, общаются друг с другом в шуточной форме, все равно эта боль присутствует. Наверное, шутка позволяет все-таки снять это напряжение на определенное время.
Да, немного стресса. Я
да, но факт есть факт, чтобы мы тоже как бы не создали сейчас обманчивое, ну, как бы, да, шуточное впечатление о войне, и для слушателей в том числе, мы искренне признаем, я в частности, что война – это боль, война – это кровь, и как бы там и какие морковки кому кто не раздавал, но там люди, там живые души, там это судьба, это семьи, это матери, которые ждут своих сыновей, все-таки чтобы они вернулись с войны живыми. И с той, и с этой стороны. Это судьбы, это дети, которые, возможно, знают, что их отец где-то там с автоматом в руках. Это жены, которые, вот как Юля, в частности, которые, ну, знают, что там ее мужчина, там, и там ее муж. И это всегда все равно боль. Это боль даже не его личная, скажем, а боль всех остальных близких, которые связаны с этим пребыванием на войне. Поэтому, Олежка,
извините. Немножко
такой в грустную ноту.
Наоборот, я согласен, потому что, ну, как бы, у меня тоже с моего расчета пацаны погибли. И я очень хорошие парни. И, да, это может... Ну, мы перед началом, когда ехали уже в зону АТО, мы уже друг другу сами сказали, чтобы не сильно привыкать друг к другу. Потому что мы знали, куда мы идем. Я знаю, что я с ним сегодня есть, завтра меня нет. Завтра мне тоже та же, да, слава богу, что я живой, да. И мы уже морально были подготовлены. Мы понимали, что нам придется брать уже тот автомат, мы понимаем, что мы будем там, понимаем, что не каждый выживет. Мы просто знали, мы просто наслаждались тем временем, которое у нас было.
В настоящий момент
наслаждаешься, потому что ты понимаешь, конечно, как бы не печально, я еще раз повторюсь, не очень печально, что у нас это произошло, у нас война. Я никогда не думал, допустим, что у нас будет война. Война это всегда печально, война это есть жертвы, все это понимают. Не было еще ни одной войны, которая бы вырвалась просто без пролития крови.
Хочу одну мысль буквально продолжить то, что Олег сказал, и то, что Юля подтвердила, что на войне действительно люди живут все-таки вот в таком режиме одного дня. Когда я выезжаю в зону боевых действий, я вдруг ощущаю вот это внутреннее переключение. Я как человек, живущий в городе Киеве, для меня это очень как бы характерно видеть вот это внутреннее переключение. Ты здесь живешь обычной, размеренной мирной жизнью, видишь, как люди ходят, развлекаются, покупают что-то, ходят в кинотеатр, тратят деньги, да, ну, как-то строят перспективы жизненные, там, на 10, на 20 лет вперед, там, зарабатывают деньги для дорогих машин, жилья и так далее. Но когда ты начинаешь ехать со стороны Киева в район, например, там, станицы Луганской, Счастье, туда, ну, как мне приходилось нередко путешествовать, подъезжаешь уже в Харьковской области, начинаешь чуть-чуть понимать, что что-то начинает меняться. Но когда ты въезжаешь уже в Луганскую область, с северной части, ты понимаешь, что ты въехал как бы в другую страну. И все меньше встречаешь на дорогах гражданский транспорт, все больше боевой техники, все больше людей с оружием, которые свободно гуляют по улицам, заходят в магазины, вместе с мирными жителями они движутся, идут, питаются, живут рядом, общаются. И ты внутренне просто понимаешь, чем ближе ты приближаешься к зоне боевых действий, к зоне столкновения, чем чаще свистят пули над головой, чем чаще взрываются мины, тем ты четче понимаешь, что ты живешь одним днем. Ты уже не думаешь о перспективе. Ты прекрасно понимаешь, что люди, которые рядом с тобой, или ты сам, для тебя существует только один день сегодня. И вот сегодняшний день, и люди, которые вокруг тебя сегодня, вот ты это ценишь. Ти цінніше, що ти сьогодні проснувся.
Так, ви військовий капелан, ви військовий за фахом, і ви усвідомлюєте цю ціну.
Кожен раз. И когда я вижу, как переключается внутреннее мое восприятие жизни, ну, я как священнослужитель, я скажу так, что в свое время наш Господь Иисус, Он сказал такие слова: «Не забудьтесь о завтрашнем дне, довольно для каждого дня своей заботы». Вот я вот реально это ощущаю всей своей сущностью. Когда я приезжаю в зону боевых действий, это очень хорошо понимаю. Я понимаю, что вся моя ценность – это, ну, пища, которую я привез с собой, да. Например, попадая в какой-то передовой населенный пункт, который находится в зоне боевых столкновений, куда в основном не доезжают, например, продовольственные лавки, машины, которые привозят хлеб тот же элементарный, там, какую-то еще еду. Я вижу, как там живут бабушки, дедушки, мужчины среднего возраста, женщины, даже маленькие дети там же живут. Им не хватает пищи, им не хватает питания. Ты понимаешь, что вот ты сегодня, да, среди них, вот тоже, которые живут только вот сегодняшним днем. И ты делишься этим там куском хлеба, там, продуктами, которые у тебя есть. Или ты, когда ты едешь, ты переключаешься на понимание, что они сегодня хотят есть, и к ним туда никто не хочет рисковать ехать, кроме, собственно, ну, тех же, кто живет среди них. Не всегда могут доехать, не всегда могут доехать благополучно. И ты всегда думаешь наперед, что ты можешь еще привезти, кроме своего личного присутствия. Поэтому набиваем продуктами машины, едем туда, звоним наперед, там, ребята, у вас есть там хлеб, мясо, У нас все есть в визите мирным. Мы везем мирным, мы привозим, раздаем. Понятно, что мы не можем решить всех проблем, но ты не можешь абстрагироваться, уйти от этого переживания, уйти из этого состояния сегодняшнего дня. Вот не можешь, и не можешь думать на год вперед, просто не можешь. Потому что те, кто сегодня, извини, Олег, что я так вот переключаюсь, но те, которые сегодня рядом со мной, я знаю точно, что их друг может оказаться завтра, не быть рядом уже. И для меня, не знаю, как Олег, но, может быть, затрону его такие уже, может быть, не совсем позитивные струны души.
Нет, это...
Но когда я приезжаю в очередной раз к ребятам, я знаю, что уже кого-то из них нет. Это очень тяжелое состояние. Очень тяжелое. Когда ты понимаешь, что ты вчера еще мог с ним разговаривать. Ты еще вчера... У меня были случаи, когда вот с ребятами договаривались о встрече. И они не возвращались с разведки. И я не успел с ними поговорить. Не успел за них помолиться, не успел выслушать их душ. Они хотели, но они не вернулись. И это очень... Это невосполнимая потеря внутренняя. Я искренне говорю, это невосполнимая.
Как вы справляетесь?
Я борюсь за каждую встречу. Я борюсь за каждую душу. Я стараюсь бороться за каждую, ну, как бы за каждую возможность говорить. И не просто поговорить об анекдотах. Я хочу поговорить с человеком о том, что вот внутри. О его ценностях сегодня. О его переживаниях сегодня, о его болях сегодня, о его радостях сегодня. Даже, может быть, это элементарные вещи касаются там детей, жены, успехов детей. Они школу закончили, они где-то, кто-то на скрипке начал играть. Я хочу это услышать от них, и я хочу быть рядом. И я всегда стараюсь, как священнослужитель, не отпустить ребят без молитвы. То ли они выходят на боевой рубеж, то ли они идут в разведку, то ли еще что-то. Не хочу их никого отпустить без молитвы, потому что, возможно, это моя молитва будет.
И вони це розуміють, ваше таке стрімке бажання?
Надеюсь, да. Ну, нередко. Если близкие отношения, доверительные, то, с чем Олег встречался тоже. Если это глубокие вот эти выстроенные доверительные отношения, которые ты ценишь каждый день как последние, да.
А от мене ще заділо, знаєте, що коли ви сказали, що кожен день як останній, і що найголовніше, як ви думаєте, нам, які живуть в мирних містах, Київ, Львів, Запоріжжя, скажіть, нам потрібно оце відчуття, чи воно нам не потрібно? Це
я думаю, очень нужно. Ну, я скажу, як віруючий чоловік, наверное, вот этого всегда нам не хватает. Ми, знаєте, живемо, как будто наша жизнь безконечна, земная жизнь, и мы, по сути, не ценим каждый день. Поэтому мы не ценим друг друга.
Хочу дополнить, что как из евангельского описания, когда этот богач строил житницы, ему говорят, безумный, да, сегодня да, душу да, твою возьмут. То да. Это мы живем где-то так, как
если,
этот богач.
Да, если бы нам всем вот это вот ощущение каждый день, как день последний, наверное, мужья бы поменьше ругались бы с женами. Родители бы поменьше бы создавали конфликтные ситуации в семье с детьми, когда можно было бы элементарные вещи элементарно решать, не создавать дополнительное напряжение.
Можно, извините, да. Добавлю, и хочется сказать, что и, может быть, люди больше бы прощали,
да.
Потому что очень много
очень.
Несут вот этих
спасибо.
Неразрешенных проблем.
Очень хочу продолжить эту мысль с Юлей, потому что вспомнил, что говорил Олег по поводу прощения. И библейский пример он привел о том, как отец принял своего блудного сына, да, и как он его простил и ринулся к нему в объятия. То, о чем мы говорим, о прощении, то, что затрагивалось как вопрос, а мог бы ты простить, а сможем ли мы простить друг друга, Восток, Запад?
Чем мы можем так співіснувати?
Из истории многих государств, вы знаете, проходит 10-15 лет, это наше будущее. И через 10-15-30 лет будущие поколения, они будут вынуждены вернуться к этому вопросу прощения. Мы все равно когда-то поднимемся над эмоциями, мы все равно когда-то начнем подниматься над потерями, мы все равно когда-то поставим перед собой более высшие ценности, которые связаны с нашим будущим, будущим наших поколений, будущим нашей нации, будущим этой земли. Это целая история, через которую есть все равно взаимосвязь, взаимодействие народов. И мы обязаны будем взять ответственность, это прощение. И вы знаете, это библейское основание полноценной, нормальной жизни, социальной жизни, психологической жизни, духовной жизни, этих глубоких ценностей. Оно все равно навсегда связано с прощением. Всегда связано с прощением. И мне очень нравится вот такая вот позитивная позиция Олега. Он говорит, да, я готов прощать, я готов протягивать руку и так далее. Общение. Нам нужно готовиться всем. Наскільки б у нас не були різні настроєння, національні, затронуті.
Як нам досягти цього вибачення? От Олег сказав, да, я легко готовий. Так Олег стояв під кулями, так? Ну, це його характер, це його фундамент.
Многим очень тяжело это решать.
Я, например, мне было важко это сделать.
Я скажу, как священнослужитель, мне тоже трудно. Я обязан это делать, но мне трудно. Я каждый раз принимаю это решение внутренне переступать через свои эмоции.
Ну, да, да, я думаю, это человека, мне тоже трудно. Мне тоже, как у всех погибли хлопцы, и как сказать... Все надо прощать.
Да,
потому,
ты прав.
Да, потому что это не надо так переваривать. Это просто надо, чтобы это было все открыто. Чтобы это было у тебя в душе, и чтобы ты просто прощать. Потому что если мы, понимаете, если мы будем прощать, мы будем, ты наступил на ногу, да, ты не говоришь, там, я сейчас тебе там слева, да, там, просто извини, прости, у нас будет другое общество, у нас будет... 100%.
Тобто люди не треба, так?
Можно еще хотя бы добавить, что ну, для меня лично очень важно то, что рядом с прощением идет покаяние. И вот оно тоже, безусловно, важно.
Абсолютно как соединенные
для меня,
вещи между
что,
собой.
Мы должны учиться все прощать, но и когда человек неправ, и он что-то делает неверно, то иногда очень тяжело остановиться, признаться в этом и попросить прощения. И этому тоже надо, учиться, потому что это так же сложно, как и прощать.
Да. Что дает прощение или что дает покаяние?
Знаете, я вас перебью, у меня был один случай в жизни, да? Вот у меня человек был такой, ну, верующий тоже, и он каждую неделю совершал грехи, да, так скажем, там, пил, налево ходил, да, хотя у него жена. Я говорю, блин, ну ты же верующий, как там? Кажет, а зачем, я в субботу пойду, говорю, помолюсь, да. Вот мне говорит, все, покаяние приму, а потом все будет нормально. И потом в понедельник опять же такая ситуация. Говорит, ничего, я в субботу пойду. И я бы не понимал, честно, говорю, ну как так, ну ты как бы...
Ну здесь я, как человек верующий, хочу сказать, что можно обмануть Бога, можно обмануть священника, можно обмануть человека и можно обмануть священника, а Бога обмануть не
возможно. Да, да, себя, да, можно обмануть себя, но Бога ты никогда не обманешь, потому что...
Это не факт, что Бог это принял.
Бог говорит, живи так пока, живи.
Ну, я пока живу.
А потом, знаешь, я тебе скажу, это мое мнение, как бы ты ни жил, знаешь, наш сел, там винят он Бога. Блин, я хочу 42 миллиона. Боже, дай мне эти деньги. Вот тебя нет, потому что ты мне их не даешь. Блин. А Бог всегда скажет, а ты заработай. Я же землю когда строил, я же землю не построил за один день. Я же туда вложил, правильно же?
Это немного своего
труда. Ты хотя
бы пойди лотерейный билет купи.
Ну да, ты да, пойди лотерейный билет купи, да. У нас, знаешь, люди, у нас люди просто все ценят в материале.
А давайте поговорим о более духовном наполнении, так,
можно
пан
предложить,
Валерий,
да,
так.
Вернуться все-таки к вопросам прощения. А я как бы могу сказать следующее, что у непрощения, как противоположного фактора, у непрощения есть негативные последствия. В первую очередь, непрощение, если мы говорим о прощении, что делает оно с нами? Оно садит нас в внутреннюю тюрьму наших эмоций. Мы блокируемся как личность. Это происходит на эмоциональном и на духовном уровне. Духовный уровень вообще многим людям непонятен, и нам трудно дать ему характеристику, осознать, он существует, и он может либо выпустить нас на свободу через прощение, либо он будет нас держать в внутренней темнице наших эмоций, наших обид, наших огорчений, и мы уже блокируемся как личность, мы не развиваемся, мы накапливаем негативные эмоциональные переживания внутри себя, и с годами мы можем настолько становиться внутри злыми, в этом плане не свободными эмоционально от негативизма, что от этого будем страдать и мы, и все окружающие. С годами, с возрастом это еще больше усиливается, и тогда с таким человеком рядом даже самые близкие и самые любящие его люди не смогут жить вместе. Вот откуда рождаются разводы, вот откуда рождаются такие конфликты между близкими, родственниками, что люди вынуждены друг другу годами и десятилетиями не писать, не звонить, ничего. Почему? Потому что накопленное вот это непрощение, оно держит эмоционально человека в тюрьме. Поэтому прощение – это не просто ну, шаг или акт, который мы должны сделать по отношению к другому человеку только потому, что он его заслужил. Нет. Прощение, в первую очередь, нужно нам, для того, чтобы нас выпустить из нашей тюрьмы.
А у меня такое уточнюючее питание. Власне, а если людина той обидчик, да? Він не попросив вибачення. Ти як його вибачити?
Вот поэтому и нам Бог рекомендует принять решение все равно простить, для того,
тобто,
чтобы не самих себя...
Крок?
Да, да. Да.
Согласна.
Да. Мы должны, написано в Библии, прощать должников наших. Молитва «Отче наш». И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть вот это взаимосвязь. Хотим внутренне быть свободными от этого украинскую мову тягаря, да, тяжести. Mm-hmm. Нам нужно, независимо от того, достоин человек прощения или нет, нам нужно в первую очередь самих себя выпустить из этой тюрьмы.
Снять эти оковы.
Да, да. Чтобы начать жить полноценной эмоциональной жизнью, личностной жизнью.
Да, еще надо просто, чтобы у человека было как бы мнение свое. У нас обычно, вот, знаете, как если в Библии Моисей вел народ, да, вот, допустим, царь Соломон, который руководил, очень был умный человек. А у нас как? У нас получается, как в данный момент, вот пришел один человек, сказал, дал гречку людям. Вот они, знаешь, там идут, как просто толпа, которая без ума. Надо, я думаю, надо ум и прощение, надо просто быть немного лояльным друг к другу, надо быть как-то ближе друг к другу, надо как-то прощать друг другу, надо как-то, смотрит бабушка, да, вот, допустим, поступок, бабушка стоит, не может перейти на светофор, взял ее за руку, перевел, я видел такую картину даже в Киеве.
Это наблюдал. Проявление добра.
Да, проявлял, вот салонировалась машина, иномарка, вышел человек молодой, перевел бабушку, взял машину, поехал.
Хотел добавить вот тоже по теме нашей прощения и непрощения, что очень часто, особенно к людям верующим, этим как термином спекулируют, да? Да, очень хорошо. И вот часто говорят, что ой, ну ты же верующий, прощай там, или ты же верующий, терпи там, все, тебе Бог учит, все прощать. Очень часто это бывает. Но эти понятия нужно очень четко разделять, и люди действительно, вот истинно верующие, я знаю этих людей, знаю, что так оно на самом деле и происходит, что прощение – это внутренний процесс, и он обязателен для каждого человека, и духовного в первую очередь, действительно, как и сказал Валерий, снять вот эти оковы с себя – это для него необходимость. Но продолжать ли тебе терпеть какие-то внешние обстоятельства, или оградиться от этого общения, или сменить свою позицию, политику и так далее, это твой личный выбор, как личности,
да,
в этом обществе.
Основанный на внутренней ценности. Да.
И прощение совершенно не гарантирует того, что ты должен продолжать терпеть то, что происходит, и всего лишь из-за того, что ты должен прощать. Да. И этим очень сильно спекулируют.
Да, есть еще вторая сторона, составляющая прощения. Надо не забывать о том, что кроме внутренних оков, непрощение, оно вообще блокирует нашу будущность, то есть позитивную будущность, которая потом развивается в нашей жизни, в жизни наших близких и даже в жизни тех людей, которых мы не прощаем. Непрощение блокирует созидательное развитие и семьи, личности, семьи и общества в целом. Поэтому если мы говорим о прощении или непрощении на уровне вообще социума нашего, да, общества, Украины, смежных народов и так далее, как бы мы ни были виновны друг перед другом, мы должны помнить, что однажды наша жизнь закончится, физическая, здесь человеческая жизнь. Мы как поколение делаем свои ошибки, или мы отвоевываем, или отстаиваем наши права, но в любом случае результатом всех этих действий будет в будущем пользоваться наши потомки, третье, четвертое поколение, они войдут в результат. И для того, чтобы, скажем так, на них возложить ответственность за наши решения, я думаю, что мы должны подумать, какими мы хотим их видеть в будущем. Поэтому если мы как общество хотим развиваться, если мы хотим развиваться как общество, имеющее высшие ценности, общество, не деградирующее в какое-то каменное состояние, да, каменного века, но общество, которое растет, и растет интеллектуально, растет духовно.
Морально деградуя.
Да, мы должны взять ответственность за будущее поколение и понять, да, мы стоим на своих правах, мы защищаем свои границы, все что угодно, но мы должны закладывать даже сегодня уже фундаментность развития, фундаментность целостности, оно всегда будет связано с прощением, оно всегда. Пройдет небольшое время, нам нужно принять внутреннее решение, пройдет время, мы должны набраться силы и смелости прощать врагов.
Вы рекомендуете уже почати нашему суспільству усвідомлювати,
формировать в себе
важливо
понимание, что мы однажды должны прийти к этому.
Наскільки важливо ставитись
так. В словах, но и в деле.
Это же так бывает.
Это тяжело. Пожалуйста, прошла Вторая мировая война. Сколько лет прошло? Фашизм закончился, Германия продолжает компенсировать финансово, приходить извиняться на высоком политическом уровне перед народами, которые она агрессивно там уничтожала и так далее. То есть они понимают, что если они этого не сделают, у них будет происходить моральная, социальная блокировка развития.
Честно, вот в этом, я думаю, есть, когда человек это осознает, а есть человек, как принимать это должно. Ну, то тоже, тоже как бы две стороны.
Ну, я думаю, что самое главное для нас, как у украинцев, нам нужно взять ответственность в первую очередь за свой народ и за свои, со свои будущие поколения. Если
тобто
мы хотим...
Тобто навіть не очікувати покаяння і готовності навіть від росіян покаятися.
Іначе ми будемо не тільки себе як личність держати в внутрішній темниці, але ми як общество будемо держати себе в внутрішній темниці, якщо ми довго будемо вот, тянутися цим.
Ну, якщо росіяни, власне, почують ті, хто робили це зле, да, з нами, не ті, хто от, співчували і докладали зусиль, навіть захищали нас, да, власне, від таких злих росіян. А якщо почують ті, і є така класна річ, яку зробили німці, от ви згадували, да, скільки років пройшло. В Запоріжжя приїжджала делегація онучок німецьких есесівців, які знищували в Запоріжжі дуже багато людей, якраз зібрали саме на тому місці захоронення. І вони плакали. Вони плакали настільки великими сльозами за те, що зробили їх онук, діди. Вони казали, що пробачте нас, будь ласка. Знаєте, в духовному світі щось відбулося, як пілена знялась із сердець, із очей. Цю зустріч були запрошені також євреї. Знаєте, от їм, мабуть, найважче теж було пробачити. Але вони обмінялися не тільки рукопожаттями, вони
обнялися.
Так. Ну, це було знак. Я не знаю, коли настане той момент в Україні. Дійсно, треба плакати в суспільстві, готовність пробачити. Ми поки що не пережили травм. Ну, окрім Олега, да, він бачив, то він бачив противника, він знає, що хто Донецьк зайшов ще 24 березня. Але ті, хто пережили травму, як їм сказати? У вас немає тата, він захищав вас. Але пробачте росіян. Як їм? Оце найважча категорія бути для вибачення.
Ну, опять же, наверное, скажу такі мислі, не знаю, наскільки вони зможуть допомогти остальним слушателям, но нужно, наверное, вооружаться внутренней вот этой мыслью, что мы хотим созидания. И неважно, насколько враг готов или противник наш, которого мы сегодня видим, насколько он готов измениться на сегодня. Нам нужно понять, что мы должны посеять нечто созидательное в нашу жизнь и в жизнь наших поколений, если мы хотим увидеть хороший результат в будущем, исторический результат. Поэтому я не думаю, что наши внуки скажут нам спасибо за то, что дедушка, ты кого-то не простил, и это непрощение теперь следует за мной через поколение, и оно выражается теперь в какой-то озлобленности, внутренних нерешенных личностных вопросах и так далее. Мы должны взять ответственность за грядущее поколение. Если мы этого не сделаем, тогда, конечно, мы останемся на уровне наших сегодняшних эмоциональных переживаний, и мы будем все время держать себя вот как бы в фокусе этих переживаний. И теперь мы захотим только воздаяния, мести. Мы хотим, чтобы с ними сделали то же самое, что сделали с нами или нашими родственниками. Это временная вот эта эмоциональная негативная реакция.
Но а как вы оцениваете?
Жизнь, она потребует другой реакции через время.
Чи наше суспільство зараз дійсно воно погрузло в цьому непрощенні? Чи воно більш таке, воно саме по собі
толерантне? Я думаю, от регіону залежить. Восток, територія, ну, прилежащая к прямой зоні боєсоприкосновення. Вспомним, сколько десятков, сотен, тысяч домов разрушено. У людей не стало жилья, они не могут жить в зоне боевого соприкосновения. Они даже живут и, ну, они все это видят, они в этом ужасе находятся. Они настолько привыкают к этому, что я, честно говоря, я приезжаю туда и смотрю, как под минометным обстрелом бабушка идет себе спокойно за водой или в магазин за хлебом. То есть, ну, вот буквально в 100 метрах разрываются снаряды, и это не сильно ее пугает. Но, то есть, теряют люди чувство вот этой безопасности внутреннего, физического, имеется в виду страха, который ведет к сохранению жизни. То есть, люди переходят этот Рубикон. Как им дальше жить? Им очень сложно. Это одна реакция на ситуацию. Вторая реакция, например, там в центре Украины, когда люди спокойно живут в Киеве, в лучшем случае они немножко из новостей что-то знают, но они абсолютно на эмоциональном уровне не погружаются в эти переживания.
Да.
И мы говорим о прощении, то навряд ли оно у них там просто как эмоциональное или как бы информационное знание информации. То есть их особо сильно это не волнует.
Не волнует.
Они не теряли своих близких, они не были лично сами под этим обстрелом, они не имеют ранений физически, от которых они потом мучились месяц, два, а то и шесть месяцев или год реабилитации и так далее.
Да,
вот. И, может быть, определенная часть людей, которые живут на Западной Украине, ну и, может быть, где-то больше досталось. Почему? Потому что первая волна, вторая, третья, четвертая и до сегодняшнего дня в основном шли мужчины Западной Украины. больше надежды было на это, на этот регион, потому что более национально-патриотически настроенные были. С восточного региона редко кого брали в ряды вооруженных сил Украины, Национальной гвардии. Киевская область дала первая, вторая, третья ротация, очень много патриотов, очень много добровольцев, которые пошли. Но я думаю, что история Олега, она в какой-то степени исключительна. То есть я встречал ребят с Донецка, с Луганска, с Луганской, Донецкой области. Ну, определенное количество людей встречал. Те, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. Но в общем количестве военнослужащих это не так много. Их, ну, десятки.
Да, тогда же обидно, что нас не так уж...
Поэтому немного, да. Западная Украина, конечно, на вопрос прощения будет реагировать немножко по-другому, острее в завершение, думаю, вот этого блока о прощении сказать. Наверное, немало людей раздражает вот это отношение центра Украины, центральных регионов, что все-таки чувствуется равнодушие и на сегодня в том числе, когда воины АТО возвращаются с зоны боевых действий, и они ощущают, скорее всего, на себе это какое-то равнодушное отношение населения. А беженцы, которые вынуждены были переезжать в свое время с востока и ассимилироваться, жить в центре, на западе, тоже это чувствуют, такой определенный равнодушный. Наверное, людям многим не хочется сильно погружаться в чужие проблемы, горе, эмоции, слезы, потому что ну, своих как бы, проблем хватает и не только из-за истории, которая происходит сегодня как бы, в Украине в плане войны, ну и вообще, просто их хватает боли людям так. Но в Библии написано, что плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Знаете, ну если мы хотим быть целостным государством, о чем говорит Олег, целостной нации, все равно нам нужно понять, что если мы не будем сопереживать ближним, который пережил какую-то либо трагедию, нам никогда не доверятся. Нет чужой боли. Вот если мы это умеем понимать, нет чужой боли. Я думаю, если мы сумеем... хотя бы немножко эмоционально где-то уделять этому время, с кем-то поговорить, вот дать это место сопереживания. Наше общество намного быстрее исцелится. Нужно просто оставаться людьми по отношению друг к другу.
Ми почали про такому гуморескому, ми... з такою іронією, надзвичайно, так позитивно. Ти загартовувався з самого народження. Надзвичайно приємно бачити твою і чути виключну історію донеччанина, який і любить Україну, який ішов проти течії. Ти став ще більш загартованим.
Ну, а я помнілся чуть.
Заради наших поколінь майбутніх треба пробачати. Я рада бачити Юлю, я рада бачити Валерія. І, Олеж, велика подяка за твій крок.
Ділимо Україну. Кожен чоловік влажує маленький кусочок розвиття України.
Будемо жити!